Царю небесный, утешителю души истинной, живи здесь ты, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и селись в ней, очисти нас всякие скверны, спаси блажи души наши. Сегодня мы продолжим, дорогие братья и сестры, богодухновенное повествование об Иакове, восхитившем благословение Исаака. Вчера мы закончили читать книгу Бытия пророчеством родителей над Исавом, который сам себя лишил и первородства, и соединенного с ним благословения. Он услышал от Исаака малоутешительные слова о том, что будет жить мечом, то есть потомки его займутся разбоем и будут порабощены меньшим братом. И лишь в отдаленные времена, именно предшествовавшие явлению Спасителя, свергнут иго его свои. Речь идет о Ироде Великом и Думиянине, воцарившемся в Иудее. Каковы же были последствия пророческой речи Исаака? Исав возненавидел брата своего за благословение, которым благословил того отец. История повторяется. Так некогда и Каин возненавидел и вознамерился убить невинного Авеля. И мы должны зорко наблюдать за собой, чтобы в нашем сердце не воскипало дьявольское чувство зависти, злорадства, недоброжелательства в сходных обстоятельствах. И сказал Исав в сердце своем, то есть тайно про себя подумал, однако от Бога не может укрыться ничто и никто. Скоро придут дни плача по отце моем, то есть не за горами кончины Исаака, и тогда я убью Иакова, брата моего. Щадит, так сказать, седины отца, а может быть, стыдится их. О матери не воспоминает вовсе, настолько он был отчужден от Ревекки, что говорит о его гордости и духовном одичании. Когда Ревекке пересказаны были слова Исава, то она немедленно посылает за младшим братом. И сказал ему: «Вот Исав, брат твой, грозит убить тебя». Матерям Бог многое, если не все, открывает о их детях. Сердце матери – вещун, носившее под сердцем детей по природе проницательно, а при наличии духовного просвещения – прозорливо. Горе, если дети добровольно отчуждаются от своих родителей, ища или видя в них реальные или воображаемые несовершенства. И великое благо, изреченное Создателем, если дети приемлют родителей в их сильных и слабых сторонах, не дерзая осуждать тех, через кого они получили дар жизни. Итак, сын мой, послушайся слов моих, восстань, беги к Лавану, брату моему, в Харан, откуда некогда вышел Авраам. И поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего. Время, и мы говорим, хороший учитель, время все лечит. Иные страсти таковы, что угасить их пожар невозможно ни словом вразумления, ни горячей молитвой, но и к тому, и к другой нужно прибавить время, потому что человеческое сердце имеет, как бы мы сказали, сегодня инерцию, вязкость, и, будучи несвободно и пленено той или иной погибельной страстью, не может тотчас освободиться от этого пленения, даже если захочет. Пока пройдет гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Ревека знает души своих детей, знает и сердце Исава, как бы мы сегодня сказали, необузданного, дикого, порывистого, сверхэмоционального, импульсивного, но не глубокого по устроению души. «Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда». Ревека не дождалась этого часа и приложилась к отцам прежде возвращения Иакова с места своих пращуров из Харана. «И для чего мне в один день лишиться обоих вас?» Думает не о том, что братья, подравшись, убьют друг друга, но думает о том, что слабейшего Иакова убьет сильнейший Исав, а свершив убийство, он перестанет быть для нее сыном и будет как мертвый. Потом Ревека сказала Исааку, находчивая, мудрая, водимая Духом Божьим, знающая совершенно устроение души своего святого мужа, она приступает к нему не с той откровенностью и прямотой, как часто мы, в простоте или по недостатку понимания, обращаемся к ближним, не просчитывая их реакции, ответа, и только из последствий дознавая свою близорукость духовную. «Я жизни не рада, — говорит умная Ревека, — от дочерей хитейских, хитеи, амореи и евусеи. Это те языческие племена, которые здесь, в Палестине, окружали семейство Исаака. Дети Исав и Иаков выросли, и Ревека делится с мужем своим страхом относительно страшной перспективы, если дети выберут себе, вопреки завету Авраама, вопреки Божьей воле, кого-то из иноплеменец. «Если Яков возьмет себе жену из дочерей хитейских, каковы эти, из дочерей этой земли, что мне и в жизни?» Первый раз она говорила так, когда утробные младенцы толкались в ее чреве, предизображая борьбу свою в земной жизни. Сейчас мудро, приступив к мужу, передает ему свою тревогу, заботу и скорбь относительно выросших детей. Посему Исаак, призвав Иакова, благословил его и заповедал ему, говоря: «Не бери себе жены из дочерей хананейских». Глубокая древность свято блюла сей обычай в отношении израильского народа. И новозаветная церковь также блюдет сие правила, но уже не в кровном, а в духовном отношении. В канонических определениях церкви находятся ясные слова: «Овечку, то есть христианскую православную душу, за волка не отдавай». Еще недавно даже гражданские законы христианских монархий запрещали и не считали действительным, почитали ложным, неправильным, незаконным союз души православной с иновером или язычником по понятным основаниям. «Не бери себе в жены из дочерей хананейских, но пойди в дом Вафуила, отца матери твоей», то есть дедушки Иакова по матери, «и возьми себе жену оттуда из дочерей Лавана, брата матери твоей». Напомним, что Моисеев закон, запрещающий кровосмешение, здесь, на заре истории человечества, когда оно должно было распространяться по лицу земли, еще не вступил в силу. Обратим внимание на то, что не только во времена патриархов израильских, но и в предшествующие 19 веку столетия родители почитали себя обязанными и чувствовали за собой право устраивать жизнь своих детей, рекомендовать, как бы мы сегодня сказали, или за послушание обретать себе спутника, спутницу жизни. «Бог же всемогущий да благословит тебя». Далее мы слышим великие слова. Это подтверждение того благословения, которое наследовал Иаков. Некая печать или аминь, утверждающий за ним, Иаковом, духовное первородство. «Бог всемогущий да благословит тебя, да возрастит тебя, да умножит тебя, да произведет от тебя сон народов». Замечательно, что в подлиннике еврейском и в греческом тексте стоит слово «экклесия» – «церковь». Здесь пророчество не только о множестве потомков, но и о новозаветной церкви, которая на языке Священного Писания именуется домом Иакова. «Сон народов, и да даст тебе благословение Авраамова». Вот заветные самые важные слова. «Тебе и потомству твоему с тобою благословение Авраамова. Да наследуешь ты землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму». Не только пророчество о святой земле, но и пророчество о благословенном семени, Мессии, том, кто есть чаяние всех языков. Иакову надлежит стать праотцем Господа Иисуса Христа по плоти. Таким образом, Исаак отпустил Иакова, и он пошел к Лавану, сыну Вафуила, брата Ревеки. А Исав увидел, что Исаак благословил Иакова, сказав: «Не бери жены из дочерей ханаанских». Увидел, что Иаков послушался в очередной раз отца и матери своей. И таким образом увидел Исав, что дочери хананские не угодны Исааку, отцу его. И пошел он к Измаилу, дяде своему, уже почившему как несколько лет, и взял себе в жену некую Махалафу сверх других жен своих. С одной стороны, явил запоздалое послушание родителю, женился на, так сказать, правильной избраннице, другой, это был уже третий брак, и даже древние толкователи раввины находят его предосудительным, ибо заключен он был по чувственности и неукротимости нрава Исава, задумавшего хоть несколько утешиться женю по плоти за те огорчения, которые сам себе причинил, не сподобившись чаемого благословения. Яков же, вышедший, чтобы идти в Харан, пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И Иоанн Златоустый в своем замечательном сочинении «Толкование на книгу Бытия» дивится вместе с слушателями решимости нежного, кроткого, выросшего при ногах отца, у груди матери, как бы мы сказали, домашнего юноши Иакова. Он отправляется в опасное, исполненное злоключений, возможно, в путешествие, ведь вся эта земля населена языческими племенами. Проходит он день пути, всегда будучи в шатрах родителя, никогда еще не оставался лишенным попечения отца и матери. Можно представить себе его волнение, возможную скорбь. Вот так, с одной стороны, сделаться причастниками божественного обетования, духовного первородства, а с другой стороны, покинуть родной и отчий дом. И остался там ночевать, потому что зашло солнце. Ночью не решался идти по незнакомой земле. И взял один из бывших на том месте камней и положил себе в изголовье и лег на том месте. И видит во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается небес. И все ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И се Иегова, непостижимый Бог, стоит на ней и говорит: «Я Иегова, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака». Святые отцы, рассуждая об этом дивном откровении, говорят о явлении ему в неком таинственном образе ангела Господня, Сына Божия, еще до воплощения Господа Иисуса Христа, Божественный Логос, предвечный Сын Отца, являет себя человечеству в различных образах и тенях, откровениях так, как могла воспринять его невозрожденная благодатью человеческая природа. Самая лестница от земли до неба есть символ, который каждый день в своих канонах и тропарях Мать Церковь нам изъясняет. Это образ снисшествия грядущего Боговоплощения, снисшествия Бога на землю, соединение в Нем, Сыне Божьем, Божества и человечества в Его едином Божественном лице. Лествица – это образ пречистой Девы Марии, которая восприяла в свое недро огонь Божества. Лествица – это символ победы Христом, жизни над смертью и отверстия дотоле до Его страданий и воскресения небес возрожденному, омытому кровью Господа человечеству. Лествица – это путь новый и живой, которым нам дано восходить в лоне Матери Церкви, силой Духа Святого, усвоенного нами в зачатке в таинстве крещения. Лествица указания на небесное Отечество, на цель и смысл нашего земного бытия. И все ангелы Божии восходят и нисходят по ней. Христос крестными страданиями и воскресением снял проклятие, лежавшее на космосе, на человеческом роде, и соделал прежде страшных и неприступных ангелов, бесплотных блаженных духов, друзьями человечества, более того, служебными духами, ниспосылаемыми ради нашего спасения на землю. Мы пользуемся и наслаждаемся ныне всеми благодеяниями и милостями Господа, которые святой Яков предузрел, предузнал в этом сонном видении, ибо каждый из нас не лишен ангельского осенения и охранения, как мы только что молились на святом повечерии, только наша невнимательность, рассеянность, косность, гордость, дебелость, нечистота души и тела препятствует нам явственно ощущать, осязать предметы невидимого мира, общаться с ангелами, которые, не нарушая нашей свободы, по воле Божьей содействуют нам в нашей борьбе со страстями. Нас назидают, поддерживают, укрепляют духовной брани. И се Иегова стоит на ней, воскресший Спаситель, мы помним, восходя на небо, изрекал апостолам: «А с вами есмь во все дни до скончания века». Духовная жизнь христианина начинается тогда, когда мы, отвратив глаза от суеты, то есть беспорядочно меняющих друг друга образов этого видимого мира, утверждаем наш духовный взор на Господе, всегда устремляющем свои очи всеведущие в глубинах нашего сердца. Это добродетель, хождение пред Богом, последствуется памятью Божией, то есть внутренней обращенностью наших помыслов и чувств, ума и сердца, души и тела к Искупителю. Так что пред христианином всегда раскрыто небо, и всегда утверждена пред его мысленным взором эта лестница нравственного совершенствования, по которой мы не можем подняться, если нам не будет содействовать божественная благодать, но по которой мы поднимемся, если будем подвязаться законно, зная путь восхождения, самим Христом предуказанный, кто уничижает себя, то есть научится от Христа кротости и смирению, тот будет вознесен. Эта лестница утверждена в глубинах нашего сердца, как прекрасно об этом говорил царь Давид. Муж духовный, муж разумный, в сердце своем восхождение положил. «Аз Иегова Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, как утешительно было услышать имена дедушки и батюшки своего родителя, отца, именами которых Бог называет себя. Не бойся, Христос чаще всего говорит своим ученикам, аз есмь, не бойтесь, да не устрашается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня, веруйте, да крепится сердце ваше, и уповает на Господа, дерзайте, ибо аз победил мир». Исполненный ночных страхов, трепетный Иаков, который не знал, что принесет ему завтрашний день, оказавшийся вне отчего дома, чувствует на себе вещи перст, указывающий десницу небесного Отца, получает великое утешение, награду за послушание и решимость, что доказывает ему соприсутствие невидимое, но осязательное Духа Святого. «Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему», что было ощутительнее для Иакова, нежели земля, на которой он лежал. Она отдается ему в собственность. И нам сказано: «Блаженны кротцы, яко ти наследует землю кроткие, поборающие гневливость, обретают и получают во владение землю собственного сердца», то есть умом входит в глубину духа своего, откуда и раскрывается им неведомая дотоле перспектива восхождения на небо. «И будет потомство твое, как прах земной, и распространится к западу и востоку, и северу, и к полудню. Благословится в тебе и семени твоем вся племена земная». Думается, что относительно самих себя потомством мы можем почитать светлые, чистые помышления, которые произвращает покаянием омытое, Божьей благодатью прогретая, разрыхленная земля нашего сердца, о чем так ясно говорит Спаситель в своих притчах о горчичном семени. Обетование семени – исключительное преимущество Иакова как пращура Господа Иисуса Христа по плоти. «И се аз с тобою, сколь утешительны и радостны эти слова, которые, конечно, относятся и ко всем чадам Церкви, если они столь же искренны и решительны в дела богоугождения, послушливы, как Иаков. И сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь». И нам Господь в одном из псалмов обетует: «Всегдашний покров,
живы и в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного творится, всегдашнее охранение, Сын воздремлет, храня Иакова. Если мы умеем печаль свою, то есть все заботы, тревоги и страхи, верить Ему, так что Он нас препитает, насытит наше сердце радостью своего соприсутствия. «И возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, пока не исполню того, что я сказал тебе. Если и мать оставит тебя, устами другого пророка, говорит Господь боголюбивой душе, я не оставлю тебя». В наше время, когда темнеет вновь лик земли, умножаются беззакония, и в многих сердцах холодеет любовь, должно припоминать почаще эти слова: «Сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. Не оставлю тебя, покуда не исполнится все сказанное мною тебе». Из этих слов становится понятным, что есть страх Божий. Страх Божий – боязнь отдалиться от милости Творца. Страх Божий – жажда всегдашнего хождения пред Господом, сохранения сыновней, дочерней любви, неотъемлемый от глубокого смирения, сознания своего недостоинства, покаяния, отказа себе в чувстве всякой значимости, исповедания полной своей детской зависимости от всемогущего и всемилостивого. Тут Иаков пробудился от сна своего и сказал. Сон его, конечно, был более чем явью, истинным откровением, но вот внешние телесные чувства, как будто бы совершенно угашенные, возвращаются к Иакову, сохранив в душе своей образ виденного и слышанного, так и может быть при истинном откровении. Он, пробуждаясь от сна, говорит: «Точно Иегова на месте сем». Быть может, на заре человеческой истории праотцы еще по недостатку просвещения рассуждают. Некоторые думали, что владычество Всевышнего ограничивается лишь местами их пребывания. И для Иакова удивлением служит, что в этой языческой стране Бог явил ему свой невидимый лик, но, конечно же, находясь, как мы понимаем, в степени совершенного просвещения божественной благодати, он, считая себя недостойным откровение, приписывает эту страшную к нему и радостную близость Небесного Отца вот этому месту, которого он дотоле не знал. И это хороший пример и назидание для нас, потому что весьма часто мы, путешествуя по святым местам, посещая обители, святыни, молясь на божественной литургии, возвращаясь домой, говорим: «Ах, как там было хорошо! Какая была божественная литургия! Сколько всего Господь положил мне на сердце!» И правильно бывает относить это не к себе, любимому в кавычках, но к милости Божией, о которой мы становимся причастным в силу посещения нами тех мест, где пребывает святыня, где божественная благодать льется потоком в сердце благоговейного странника или паломника. Точно Иегова на месте сем, а я не знал, Яков трепещет от радости, потому что ему есть с чем сравнить нынешние откровения, ведь он от чрева матери избран Богом, и сокровенная его внутренняя жизнь с юных лет делала его опытным странником. Он познает шестым чувством, как бы мы сегодня сказали, неложное посещение его души Духом Святым. И убоялся, и сказал, исполнился трепета того благоговения, той собранности мыслей, молчания чувств, по которым все мы скучаем, если по тем или иным причинам перестаем, посещая Божий храм, так себе чувствовать и ощущать, как когда-то, когда, будучи первый раз призваны Создателем, мы, войдя под своды храма, не знали, где находимся, на земле или на небе. Как страшно место сие, место божественного присутствия, место, где ясно очи Иакова увидели божественный свет, место, где в глубинах его сердца некие Божьи глаголы изрекали столь удивительные для него слова. Это не иное, что как Дом Божий, это врата небесные. Говорят, что в древних царствах царственными местами называли либо чертог, где земной владыка обитает, либо врата городские, где он изрекал народу важные слова. А так вот Иаков признает, что царь неба и земли воистину живет на этом месте, достойном наименования небесных врат. Столь великие пророчества он услышал, точь-в-точь совпавшие с благословением, исшедшим так недавно из уст родителя его Исаака. Встав поутру, Яков взял камень, который был у него в головах, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. Елей – масло оливковое. Это, наверное, единственное, что он успел с собою взять, что дала ему заботливая матерь, выпроваживая из отчего дома в силу опасности, которая угрожала жизни Иакова. Вот это единственное подспорье для жизни, которое имел Иаков, боголюбивый юноша, возливает на камень, как некий памятник богоявления. Замечательно, что впоследствии в Моисеевом законодательстве во Второзаконе будет запрет евреям, иудеям всякие камни и памятники вот так освящать в силу их евреев склонности к идолопоклонству. Но, конечно, здесь речь не идет ни о каком язычестве, но Иаков Духом Святым водимый ставит этот памятник и освящает его елеем, приносит жертву от всего, что он имеет на руках. И нарек имя месту тому Вифиль, а прежде имя близлежащего города было Луза. Вифиль – дом Божий. Камень, к краеугольный и драгоценный есть Господь Иисус Христос. Иаков почивает, положив голову на камень, образ боголюбивого христианина, который, и отходя ко сну, не расстается мысленно с Иисусом Христом, но призывает в глубине сердца его святое имя, таким образом ограждая себя как щитом и мечом от демонических помыслов и соблазнов. Возлияние елея на камень есть воздаяние Господу Иисусу Христу, принадлежащему божеской чести. Это мы делаем, когда возливаем духовный елей на Христа, произнося слова молитвы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий». В завершение можно только сказать, что этот камень не был потерян человечеством, но был сохранен как святыня до наших дней. В раннем средневековье этот камень Иакова волею судеб оказался в городе Эдинбурге в Шотландии. И до тех пор, пока Европа не совратилась, не потеряла чистоту православия, то на этом камне совершалось помазание, коронование, миропомазание тех шотландских государей, о которых писал Шекспир в своих драмах и трагедиях. Может быть, интересным домашнее задание посмотреть судьбу этого камня, действительно ли он находится до сих пор в Эдинбурге, ну, как уже реликвия, освященная несколькими тысячелетиями. И в завершение: положил Иаков обет от избытка благодарности, утешенный Творцом и Всевышним. Иаков по чистоте сердца изрекает обет, обещание, говоря: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я благополучно возвращусь в дом отца моего, и будет Иегова моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, да будет домом Божьим, и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Нас не должно смущать это «если». Это не договор с Богом, не выставление Ему условий, что, к сожалению, по крайнему неразумию, маловерию и гордости мы иногда себе позволяли, ограничивая таким образом божество и согрешая против полноты детского доверия и любви к Нему. Нет, Иаков совершенно доверяется Творцу и лишь повторяет, пересказывает Богу те слова, которые он уже слышал дважды из уст Исаака, родителей своего, и самого Иеговы. Замечательно, митрополит Филарет указывает на скромность, непритязательность, безыскусность Иакова, который был действительно ребенком Божьим. Он еще до Господней молитвы молился ею, утверждает святитель Филарет: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Так и Иаков в простоте ищет у Господа, выражает доверие ему и любовь, и признательность за насущный хлеб и одежду. Это изрекал впоследствии и сын Давида Соломон. Нужно человеку всего лишь одежда для тела, хлеб для уст и кров над головою. И если благополучно возвращусь в дом отца моего, и Иегова будет моим Богом, то есть я буду пользоваться его покровительством и защитой, то этот камень навеки останется памятником и наречен будет, как и самое место, домом Божьим. А из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Боголюбивый Иаков знал обыкновение своего дедушки Авраама десятую часть посвящать Богу. Очевидно, что не имея ничего, он уже, Иаков, обещает на жертвоприношение отдавать десятую часть того имения, овец, агнцев, которым Господь благословит праведника. И мы на этом светлом его обещании завершим сегодня чтение Священного Писания. Исполнение всех благих Ты, Си Христе наш, исполни радости и веселье души наши, и спаси нас, яко един многомилость.